12:13. Еще раз добрый день. Это радио «Эхо Москвы», микрофон и ведущая Ксения Ларина. И мы открываем наше традиционное воскресное родительское собрание. Сегодня мы будем говорить об одаренных детях. Вопрос поставила я так в теме: нужны ли резервации для одаренных детей? В принципе, можно задать вопрос и такой, вбросить в пространство: нужны ли вообще России одаренные дети? Потому что, судя по различным исследованиям, у самих одаренных детей и у их одаренных родителей совсем другие планы, в большинстве своем, увы, не связанные с нашей страной. Но самое-то главное, если говорить о позитивном каком-то выводе, одаренные дети в России есть. Это самое важное. Они есть, их можно найти, увидеть и даже поговорить с ними. Сегодня в нашей студии Ефим Рачевский, директор Центра образования Царицына. Добрый день, Ефим Лазаревич. Здрасте. Александр Ковальджи, замдиректора лицея «Вторая школа», учитель математики. Добрый день, Александр. Здрасте. И Виктория Юркевич, руководитель городского ресурсного центра одаренности Московского городского психолого-педагогического университета, кандидат психологических наук. Здрасте, Виктория Соломоновна.
Здравствуйте.
Пока вы там заседаете на круглых столах и решаете судьбу одаренных детей в России, пытаетесь какую-то их присадить на какую-то благоприятную почву, дать им возможность развиваться, жить, учиться и работать здесь, приходят тревожные новости. Я бы вот с этого бы и начала. Да. Буквально вот в четверг пришла новость, что по суду ликвидируется пособие физмат школы при Академгородке. Роспотребнадзор заявил, что в школе не имеют права преподавать профессора из вуза. Это решение подтвердил суд. Школа теперь обязана выплатить штраф и уволить всех ученых и превратиться в обычную школу. Это, конечно, какой-то беспрецедентный факт, тем более, что дальше я там почитала, что в своем решении суд ссылается на постановление Совмина СССР 1988 года, которое до сих пор не отменен, этот указ, да, это распоряжение. И, по сути, документ есть, ссылка есть, поэтому, дорогие преподаватели и ученые, до свидос. Выражаясь молодежным языком. Я прошу вас все-таки прокомментировать это событие, Ефим Лазаревич.
Да, я знаком с этой ситуацией с Солнцем. Чудный человек, директор, сказал, что выведут только в наручниках, если не ошибаюсь.
Да, он сказал, что никуда не уйдут, только в наручниках,
да,
пусть нас выводят.
Это одно из проявлений идиотизма, не только современного, но и прошлого. Я думаю, ситуацию разгребут, тем более, что прокурор обжаловал решение суда. Вот. Но самое страшное, это противоречит призывам президента и одного, и другого, который говорит, что в инициативе «Наша новая школа» давайте не будем ограничивать тех людей, которые с детьми общаются, наличием педагогического диплома. Давайте как можно больше авиаконструкторов, химиков, умных словесников и так далее в школу, и дети от этого только будут выигрывать. Я полагаю, что хорошо, что мы с этого начали. Почему? Потому что ситуация достаточно типична. Я знаком с одной школой, когда в школе открыт авиакружок, кружок авиамоделирования, был приглашен выпускник Московского авиационного института. Его не захотели тарифицировать, потому что у него нет диплома, что он имеет педагогическое образование. И мы до сих пор пребываем в иллюзии, равно как и некоторые лидеры педагогического сообщества, в том числе бывающие у вас в эфире, что наличие диплома педагога означает уже гарантированную способность уметь общаться и работать с детьми. Это абсолютная иллюзия. Я, знаете, что вспомнил? Есть чудная школа. Она имеет счастье находиться в одном переулке с Государственной Думой. Я там иногда бываю. Вот, подъезжают на автомобилях депутаты и такой хороший он, идут школьники. Это 79-я школа. Там был когда-то физик Бронфи.
Наверное,
179. 179. Вы его помните, наверное, этого физика. Он работал в подвале с детьми. Вот из этой группы подвальной вышли самые, я бы сказал, продвинутые, умные, талантливые и так далее. Я не уверен, что он имел диплом. Как раз. Теперь я смотрю на своих математиков, их у меня 38 человек. Я полагаю, что никто не обидится, но самые продвинутые из них почему-то выпускники мехмат МГУ вот, и так далее. Поэтому это бред, вот то, что произошло в Новосибирске. Ну, чем лучше, что это бред, это заострит внимание. Я полагаю, что мы объединенными усилиями сможем эту ситуацию выправить. То есть, хоть у нас в России нет прецедентного права, но вот этот случай позволит наконец-то, в принципе, решить проблему.
Я, кстати, хочу дополнить долю абсурда, внести уже окончательно в эту новость. Предписание Роспотребнадзора, которое вот заявило, что школу нужно, по сути, ликвидировать, да, признало нарушением отсутствие в физмат-школе диетолога, вожатого, логопеда и нянечки. Да? Это, конечно, потрясающе. Плюс ко всему.
Да, там же по схеме это интернат круглосуточного пребывания, поэтому должен быть диетолог, а в то же самое время региональные руководители в стремлении отрапортовать, что зарплата пошла вверх, велят убирать нянечек, диетологи, но, правда, не из интерната. Ну, хорошо, нет ничего лучше абсурдных ситуаций, они помогают разрешать подобного рода коллизии.
А Виктория Соломоновна, ваши комментарии.
Ну, мне очень понравилось, что Ефим Владимирович сейчас сказал. То есть этот прецедент в каком смысле нужен? Поскольку, безусловно, я в этом просто абсолютно не сомневаюсь, он кончится победой Новосибирского лицея. И никого из этих выпускников классического университета не уволят из этих учителей. Ну, у нас не прецедентное право, как в Великобритании. Но, тем не менее, этот прецедент нам поможет. И в нашей школе тоже, я представляю в некотором смысле школу интеллектуалов для одаренных, у нас ведущие педагоги все из классических университетов. Все. Практически все. Поэтому нам это тоже поможет. Не получилось у них. И то, что прокурор сейчас заявил, понимает свое несогласие, это тоже говорит о том, что не получится у них ничего.
Вы знаете, что я вспомнил? Год назад замминистра образования Игорь Михайлович Емаренко, вот он, гость ваш, я специально об этом говорю в эфире, сказал, что они пересмотрят достаточно быстро все абсурдные нормативные акты недалекого прошлого и решат, что с ними делать. Может быть, этот случай подстегнет.
Ну, я думаю, что здесь, я думаю, речь идет, касается всей этой истории не только пространства образовательного, но сам факт, что вот без конца у нас всплывают какие-то директивы, какие-то документы, датированные какими-то лохматыми годами, когда была совершенно другая страна, другое устройство, не только и политическое, прежде всего, другая страна.
Главное,
как можно вообще по ним жить?
Директивы 41-го года.
Да я вас умоляю, ссылаются и на 33-й год, на какой-нибудь, на 35-й. Это просто удивительно.
Понятно. Так я тоже хочу немножко добавить.
Конечно.
Мне кажется, что, конечно, называть это бредом и абсурдом – это правильно, но очень интересно и необходимо проанализировать, откуда этот абсурд взялся и этот бред. Значит, мне кажется, что мы закладываем некоторые мины в образование, которые потом дают вот такие взрывы. Вот. Значит, вот сейчас идет борьба за повышение зарплат учителей. Значит, это приводит к тому, что сокращают учителей, которые полставочники, совместители, и вообще вот весь персонал педагогический, у которых маленькая зарплата, потому что она уменьшает среднее значение. Вот. А зарплата администрации зависит от среднего значения педагога. Значит, вот это как бы механизм, который неминуемо приводит вот к такой, как бы сказать, вреду для школы. Кроме того, вот сейчас идет тенденция, и в законе об образовании, точнее, в проекте закона написано, что вот надо нивелировать все школы, сделать их все одного типа.
Да.
И вот мы сейчас видим, как это рвануло в Новосибирске. Раз вы обычного типа, мы сейчас вас всех под одну гребенку.
Нет, ребят, стоп. В законопроекте об этом не сказано. Там сказано следующее, что разнообразие видов школ на усмотрении региональной власти.
Нет, там сказано, называться можно хоть лицеем, хоть гимназией,
совершенно
но
правильно.
Подчиняться будет, типология будет одна, финансирование будет одно.
Но оно и потом, сейчас уже одно, финансирование.
Так я говорю о тенденции. Тенденция такова. То есть уменьшение разнообразия. Вот, то есть не ставится вопрос об эффективности этого разнообразия. Просто так
всё,
удобнее управлять.
Давай спорить будем.
Вот
179-й, как называется?
Да.
Она не гимназия, не лицей, она просто школа. А мы с вами знаем одну школу в центре Нью-Йорка, обшарпанную, занюханную, вот, которая дала самое большое количество лауреатов Нобелевской премии. Дело не в том, как называется.
Значит,
мало ли мы знаем гимназии,
да,
которые с вывески только гимназии.
Я очень хочу... Дайте я два слова договорю, а потом мы начнем дискутировать.
Да вы уже дискутируете.
Да, ну хорошо. Значит, я думаю, что вот попытка сделать сначала всех одинаковыми, а потом давать гранты, там что-то еще, она разрушает уже сложившуюся...
Давайте жестче, это мерзкая попытка. Да, давайте
я,
так.
Да, ради бога. Значит, я и так говорю, она
это
нарушает...
Это диверсионная. Да. Она нарушает национальную безопасность России.
Вот, я с вами согласен.
Она против путинского курса в целом.
Хорошо.
Точно совершенно.
Хорошо.
Такая попытка.
Да.
Какие слова произносят.
Да, все замечательно.
Какой-то карбонарий сегодня рачил.
А иначе нельзя.
Да, ну вот попытка подвести уже сильную, хорошо работающую школу под общий уровень типового положения в общеобразовательном учреждении, вот это как раз та самая мина, о которой я говорю. С одной стороны, вы правы. Значит, есть действительно сильные школы, которые без всякого статуса. Есть лицеи, гимназии или центры образования, которые не дают никаких результатов. С вами полностью согласен. Но нельзя разрушать то, что уже хорошо работает. Значит, вот это самый страшный принцип. Мы сначала всех, грубо говоря, раскулачим, а потом посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Так же, как нельзя насаждать кукурузу везде, и на севере, и на юге. Значит, мне кажется, политика в образовании должна быть нацелена на поддержание той развивающей среды, которая себя уже зарекомендовала. То есть не надо действовать из общих принципов, а вот смотреть сложившуюся ситуацию и поддерживать те очаги, которые действительно дают результаты и которые можно распространять дальше. Вот, например, в Кирове есть блестящая налаженная система работы со способными в математике детьми. Они уже давно вышли за пределы Кировской области. Они сейчас делают Олимпиаду имени Эйлера на всю страну. Они делают русский медвежонок уже на все СНГ. 3 миллиона школьников в этом русском медвежонке задействовано. Значит, я хочу понять, кто изучает этот опыт. Кто его будет поддерживать? Почему мы говорим о каких-то абстрактных вещах, пытаемся перенимать какой-то опыт там, Америки или Европы, когда у нас есть свой замечательный опыт, и его надо развивать, его надо поддерживать? Вот за что я выступаю.
Виктория Александровна, а вот, кстати, об этом опыте вы говорили на вашем круглом столе, как раз посвященном этой проблеме.
Мы говорили о том, что самая главная идея на этом круглом столе была такая, что в любой школе без единых членов, ну, исключая, может быть, школу для умственно отсталых, и то там, знаете, у Давнов оказался высочайший эмоциональный интеллект, их театр прекрасен. Но в любой самой обычной школе есть одаренные, есть звезды, и меня поразило, есть такой небольшой город Вологда. И там есть лицей, который дал огромное количество международных лауреатов. Об этом лицей мало кто знает, но он замечательный. Кроме Кирова, да, Киров сейчас занял первое место по так сказать, региону. Есть еще и Челябинск, 31-й лицей.
Знаю.
Мы все про них знаем. И такой в любом городе есть школа блестящая. Но и в неблестящих школах есть дети, с которыми надо работать по-другому, чем с остальными. И вот это главная идея нашего круглого стола.
Вы знаете, меня, кстати, вот когда я смотрела выдержки, читала из вашего круглого стола и знакомилась с какими-то выводами, меня, конечно, поразили, как всегда поражают цифры, статистика. Вот то, с чего я начала, что по результатам опросов около трети опрошенных детей убеждены, что по окончании вузов им придется уехать за рубеж. Еще треть, хоть и не уверены в этом, но считают, что такое вполне возможно. Что касается родителей, то тех, кто убежден в необходимости отъезда насчитывается свыше 40%. И примерно столько же считают, что отъезд их ребенка весьма и весьма вероятен. И самое главное, это сейчас хочу, чтобы слушатели это понимали, что речь не идет о каких-то о материальных стимулах,
конечно,
о том, что там больше платят,
конечно,
да, что
конечно,
там и прочее-прочее. Нет, в России они не смогут реализовать свои таланты, убеждены и дети, и их родители. Вот это, конечно, самое страшное. И я так понимаю, что конечно, надо выявить одаренных детей, их обнаружить, найти, протестировать, понять, что они действительно одарены. Наверное, нужно создать для них специальные условия для того, чтобы они учились и развивались. Но самое-то главное – удержать их на родине. Иначе какой смысл? Да?
Вы знаете, я знаю это хорошо исследование. Оно все-таки там...
Оно отражает правдиво картину вообще?
Вы знаете, мне трудно сказать. Выборка была, как мы говорим, так сказать, нерепрезентативной. То есть не случайно. Они особые школы отобрали. Там сидел Борис Михайлович Давидович на этом круглом столе. И он возражал против этого. Он считает, что да, какая-то часть, скажем, его учеников, это 57-я школа, хочет уехать. Какая-то часть хочет, но не может. Но считать, что это каждый третий, он считает, что эти данные не вполне.
Ну, все равно они не...
Ребят, любое,
даже при этих погрешностях.
Исследование, конечно. Да, оно имеет кучу знаков вопросов. Даже если задашь этот вопрос любому встречному сейчас, ты бы где хотел иметь лабораторию? Вот, допустим, в Пушкино или Массачусетсе? Я не исключаю, что он спросит, где это Массачусетс, когда ему скажешь, где он, говорит, ну, конечно, там гамбургеры вкуснее.
Ну, ладно, дело не в гамбургерах.
Я знаю просто результаты другое исследование, что эта цифра, она есть, она достаточно стабильная цифра, но она не превышает 10-12% сегодня. Вот, и среди подростков детей, и среди вот их родителей. У меня есть предложение одно. Давайте про одаренность немножко поговорим. А? Да, потому что знаю, что вот я
одаренные дети
сегодня...
есть.
Есть. Вот я знаю, что я пойду
сегодня ли они
передачу.
Одна вот мой вопрос. Нужны ли сегодня нашей стране одаренные дети?
Да. Ну. Правда ли, что вот наличие хохолка у моего 7-месячного ребенка является явным признаком одаренности? Разумеется, я ответил бесспорно, что это так, потому что я, насколько знаю, у большинства выдающихся исследователей в разных областях в младенческом возрасте был хохолок. Это точно совершенно.
Еще у них было два глаза и два уха.
Да, это тоже. Дальше. Вы, Ксения, задали очень важный вопрос в начале нашей беседы. Надо ли интернировать куда-то одаренных? Надо ли их заключать в лепрозории, в резервации, в интернаты, на острова куда-нибудь, или не надо? Или они должны учиться вместе?
Такие шарашки.
Да, я могу ответить на этот вопрос. Вот.
Значит, да, пожалуйста, Сань.
У вас же резервация, правильно?
Да. У нас она называется ОАЗИС.
Ну да.
Хорошо. Значит, есть... Вот я знаю китайский опыт, что там, как только выявляют способный ребенок, вот в частности по математике, да, их создают действительно некие, условно говоря, резервации, и там их тренируют день и ночь, причем в ущерб общему развитию. Вот. И действительно, как мы видим, результаты высокие. То есть Китай по последние там, 10 лет, за редким исключением, занимает первые места на математических олимпиадах. Следует ли отсюда, что надо повторять китайский опыт? Значит, на мой взгляд, этот опыт говорит о следующем, что олимпиады превратились в большой спорт. А большой спорт, он совершенно не жалеет вот, как бы участников. Собирают, допустим, 100 наиболее талантливых школьников, из них победителями станет 2-3, остальные 97 – это неудачники. Их карьера сломана. То есть они, во-первых, не получили общей культуры, во-вторых, они, так сказать, сломались, не получили результата, они никто, о них никто уже не вспомнит.
Есть предложение принять за основу, да, что победы в олимпиадах не являются явным признаком позитивной работы с одаренными детьми в стране. Я абсолютно вас
записали.
Поддерживаю.
Протокол записали, перерыв на новости. Хорошо. Давайте хорошо. Потом продолжим. Да. Компания «Сетивизор». Возвращаемся в программу. Сегодня мы говорим об одаренных детях, о том, каким образом выявлять на ранней стадии, да, это счастье одаренности, и что потом с этими детьми делать. Нужно ли для них какие-то отдельные учебные заведения, отдельные условия, да и вообще какой-то отдельный путь. И самое главное, вопрос скорее экзистенциальный, а нужны ли, в принципе, одаренные дети, как и одаренные взрослые, сегодня Российской Федерации. Еще раз представлю участников сегодняшнего разговора. Виктория Юркевич, руководитель городского ресурсного центра одаренности Московского городского психолого-педагогического университета, Александр Ковальджи, замдиректора лицея «Вторая школа» и директор центра образования «Царицына» Ефим Рачевский. Так вот, нужны ли одаренные дети? Давайте мы к этому вопросу сначала вернемся. Александр Кирилович несколько слов по этому скажет.
Два слова на эту тему. Значит, надо понять, кому, зачем они нужны. Во-первых, они нужны самим себе, чтобы развиваться и реализоваться, и быть полезными обществу и человечеству. Вот. Они нужны государству, потому что это те дрожжи, на которых потом возрастает и наука, и искусство, и спорт, и вообще все лучшее в нашей жизни. Вот. А как это происходит? Дело в том, что всякие способности – вещь очень тонкая, ранимая. И если раньше времени эти способности раскручивать, вот как было с Никой Турбиной, которую, значит, затаскали по всяким выступлениям с ее поэзией.
Тогда вопрос сразу. Угу. Есть разница в понятиях между вундеркиндами и одаренными детьми?
Нет, я говорю, что и вундеркинды, и одаренность — это все очень ранимые вещи.
Но это разные все-таки категории.
И та, и другая ранимые.
Ксения, я прошу прощения. Вот ваш вопрос, он равнозначен вопросу. Вы за войну или за мир?
Да, ну, пересмотрите. Ну, нет, вот Виктор Соломин, я поняла, вы прошли мой вопрос.
Извините, это категория людей, которые
нет, я еще
не
нет, простите, я не закончил. Сейчас
Виктория Соломон, отвечает. Давайте.
Хорошо. Одаренных много, и сортов много, и разных вариантов развития много. Вундеркинды – это один из вариантов развития одаренности, который характеризуется тем, что все очень быстро развивается. То есть вот вундеркиндом был Лев Давыдович Ландау, вундеркиндом был Гаусс. Кстати, Ника Турбина, да, 8 лет она была вундеркиндом. Это не значит, что сама одаренность у него будет чрезвычайно. Это значит, все быстро идет. Вот так есть дети в школе, которых рост набирают очень быстро, а потом перестают расти. Господи. И те, кто медленно рост. Но кроме этого типа вундеркинда, вы совершенно правы, есть другой тип развития. Например, Андрей Николаевич Колмогоров нормально развивался. Так уж сильно опережать сверстников, он сказал, нет. Но там были огромные возможности, которые он не так быстро, может, как некоторые вундеркинд достиг, но он стал великим.
Александр Сергеевич Пушкин, например.
Не был вундеркиндом.
Не был, абсолютно.
А вот Лермонтов уже ближе к вундеркинду.
Ну, да.
Совершенно вы правы.
Эйнштейн не
еще, более того, про Эйнштейна вы, Ксюш, точно сказали. Это еще третий тип. Вот как это не парадоксально, бывают одаренные дети, сюда же и Дарвина.
Эйнштейн – страшный пример. Вы знаете, что любой ленивый двоечник на стремление, на указание «учись, собака», он отвечает так, а Эйнштейн ведь как? Он же плохо.
Ну, там не так уж плохо он учился, но
медленное развитие.
Он в 4, да? Он в 4 года начал говорить. Он в школе, сказать, что он был бездельник, ну, нельзя. Но у него по математике, естественно, учить математики понимал, что это мальчик-то особый. Но у него с языками было плохо. И действительно он ушел. Он, говоря нашим языком нынешним, вуз, это Цюрихское политехническое, поступал 2 раза. С первого провалил экзамены. То есть есть разные
это
варианты.
Потому что ЕГЭ не было.
Я можно закончить про вундеркиндов? Да. Есть разные типы развития одаренности. И, как ни странно, вундеркинд самый драматический. Потому что там или пан, или пропал. Панов мало в вундеркиндском варианте. А вот те, которые пропали, мы же о них не знаем, а я их знаю, их очень много. И их судьба более трагична, чем других вариантов. Потому что вот эта ноша ожиданий, да, во-первых. Во-вторых, сам тип очень уязвимый. Это не всегда благоприятный тип. Поэтому очень небольшой, даже 5% нет вундеркиндов, которые реализуются.
Вот замечательно сказала Виктория Соломоновна о том груз ответственности, который лежит на человеке, который проявил какую-то незаурядную.
Ну, не только
жизнь.
В этом причина,
но причин
в том,
загубленных нет, талантов,
только
это бесконечные
одна требования. Ну,
да,
одна,
да, когда человек все время чувствует, что от него ждут,
да,
ждут,
да,
результатов.
Да.
И я вот этого больше всего боюсь, когда мы хотим запустить массовую программу выявления одаренности. Это значит, да еще давать гранты за это учителям и не только. Значит, это груз ответственности, и ребенок будет чувствовать себя все время в состоянии стресса, подтвердит или не подтвердит он свою одаренность. Вот. Плюс вот попытка массовую, есть хорошие методики выявления одаренности, но непонятно зачем, потому что в массовом применении они не работают. А тогда начнется гонка
почему
за одаренностью. Это Виктория Соломоновна, но я знаю других специалистов, в частности Богоявленскую, например, Диану Борисовну, которая говорит, что нету массовых методик, которые пригодны во всех школах. Так вот, получится, что мы вешаем ярлыки на этих самых одаренных детей, и они становятся кормильцами семьи, кормильцами школы. И это мешает их развитию, потому что вот я знаю одаренных детей, которые там 3-4 и 5 раз меняли направление своей деятельности, пока не выходили на то русло, которое становилось их, так сказать, уже жизненным призванием. Поэтому плюс, я говорю, коррупционная составляющая. Значит, сейчас все эти тесты типа IQ, они, их очень легко на них натаскать и вообще очень легко каким-то образом сделать так, чтобы...
То есть можно даже обмануть?
Можно.
Боже мой.
Вот. И тогда мы получим массу эффективных одаренных.
Вот вопрос.
Нет, ну,
а зачем
вот,
обманывать?
Абсолютно важную вещь. Есть тенденция, к сожалению, эта тенденция, есть свои адепты, создать в России... Вот такой кластер, да, ведь одаренных детей, и в конце концов речь дойдет до абсурда. У тебя есть удостоверение, что ты одаренный?
Да.
Или у тебя нет удостоверения? А любое удостоверение можно получить разными путями абсолютно. В том числе и теми, о которых только что было сказано.
Дайте
можно
слово Виктории Соломоновне, потому что я не сказала самого главного, то, что все прошло пока вне эфира, что Виктория Соломоновна вместе с коллегами вот как раз будет предпринимать такой эксперимент в конце месяца в Москве, когда 63 школы будут подвергнуты тщательному исследованию на предмет выявления одаренности у детей. Вот, пожалуйста, про методики расскажите.
Я
и по поводу
скажу,
все-таки массы, массовости мне интересно.
Я, Борис Богоявленский, я тоже знаю ее мнение и так далее. Я начну с другого. Вы знаете, мы удостоверение, что это ребенок одаренный, никому не будем давать. И не только потому, что, вообще говоря, это этически плохо, но еще и по смыслу плохо. Вот почему. Когда мы говорим о взрослом человеке, безусловно, можно сказать, что это одаренный поэт, а это, извините,
средних способностей.
Да. Безусловно сказать, что это одаренный математик, а этот знает математику, но не более того.
Когда же Чего вы на меня рукой пошли?
Я, знаете, не математик.
Простите. Нет, наоборот, мне приятно.
Понятие одаренных в полной мере применимо только к состоявшимся, сложившимся людям. Ребенок – это явление, как вы понимаете,
динамическое.
Не просто динамическое, а движущее.
А как мы это называем? Предрасположенность
мы,
какая-то?
Мы
или
привыкли
что?
К такому. Мы долго искали такой термин, для нас была проблема. Я просто хочу сказать, почему нельзя по отношению к ребенку в полной мере этот смутный, очень политизированный, ангажированный термин «одаренность». Вот почему. Не потому, что он такой политический, хотя и по этой причине можно было бы избавиться. Во-первых, есть неравномерность развития. Вот вы знаете, в любой школе, я думаю, вы меня поддержите, Ефим Владимирович, учителя всегда удивляются. Вот этого мы ждали, он гений будет. Ничего, пшик. А вот этого не очень ждали. А смотрите на весь мир. Есть такие явления?
Еще
да.
Как.
Вот.
И знаете, когда проявляются, как это ни странно, да. Где-то в возрасте 13, 14, 15.
По-всякому, вот.
Проявляется.
А бывает, да, что да, и да, уже да. За рамками школы. Значит, да. Есть неравномерность развития. Как неравномерность роста, как неравномерность веса, если хотите, всего неравномерность. Так вот, есть дети, которые неравномерно развиваются. Кроме того, есть разные типы одаренности. Одни учителя видят, еще как видят, так называемую академическую учебную, а другие в упор не видят. Кроме того, и у нас сейчас по методике не такие уж совершенные методы. Честно скажу, одарёметра нет. Вот как термометр. Поставил, вытащил, все. Такого нет. Но и не так уж плохо дело обстоит. В России хуже, чем где-либо. У нас действительно в России, и Диана Борисовна говорила справа, ни одной методики, прошедшей всю эту длинную историю стандартизации, нормирования, нету. Но одна из задач, тем не менее, более того, большинство методик не являются, так сказать, законно применимы. То есть правообладателям неизвестно. Мы нашли. Руководство тоже здесь работало наше. Две методики, которые, во-первых, мы знаем, кто правообладатели, получили разрешение на их использование. Это методика Равена, всемирно известная, король интеллектуальный тест, вы, наверное, тоже слышали, да? И вторая методика, менее известная, это методика, которую создали в Йельском университете, Аврора.
Это тестирование?
Для тестирования. Значит, вы правы, найти в интернете многие методики интеллектуальные проще простого. Но с Равеном ситуация очень хорошая. У него 40 модификаций. Или больше того. И узнать, какую мы модификацию используем, наименее известную на самом деле.
Можно задать простой вопрос? Да. Дорогие друзья, я все-таки не могу понять, а в чем смысл обмана? Зачем?
Обман?
Хорошо, найти в интернете
чего?
Ответы.
Том,
тебя
что...
признали одаренным. Тебя посредственно, Серячину, признали
гранты.
Одаренным. И дальше. Хорошо, гранты, но дальше же надо учиться, а человек не может.
100 лет назад была такая фраза, и сейчас мне она кажется актуальной, что люди часто жалуются на недостаток памяти, или внимание, но никто не жалуется на недостаток ума. Вы знаете, психологически родителям тяжело признать, что вот ребенок не относится к группе одаренных. И надо
мы
сказать,
в плену люди. Все дети талантливые.
Конечно.
Нас так учили еще в советское время.
Так, да. На самом деле, я бы, может быть, слово «все» может не употребляю, потому что многие дети по-разному талантливы. Еще раз повторяю, школа, учитель видит один сорт. Но иногда великие учителя 2-3. А их много. И самый главный, который, вот, например, нам сейчас нужен, скажем, социальная одаренность, это та одаренность, без которой мы сейчас погибаем. Ее многие учителя и даже директора не видят.
Да не так вы говорите. Не то, что не видит, она раздражает.
Да.
Она выводит из состояния покоя.
Категорически согласен.
И мы можем назвать тысячи случаев, когда этот ученик относится к категории неудобных, и школа счастья, чтобы вот этот самый одаренный от нас ушел и прибежал в оазис, вторая
Абсолютно
школа.
Абсолютно точно.
Точно так же, как неудобные дети со специальными учебными потребностями.
Послушайте, вот вы сейчас говорите, я вспоминаю знаменитые, ставшие уже легендарными характеристики психологические, которые давали участницам группы Pussy Riot. Это абсолютно характеристики одаренных детей.
Да.
Там вменяется в вину, что они, у них есть активная гражданская позиция, что нестандартное мышление и прочее, прочее. Понимаете?
Ну, самое страшное — это последнее нестандартное мышление. Конечно, это страшно. И я бы вот еще одну реплику не могу. Наши педагоги не обучены к распознанию.
Правильно.
Все ждут, что вот придет великий психолог на скорой помощи.
Спасибо, но не согласна.
И быстренько всех вот распознает и так далее. Это не так. Этому не учат. Кроме этого, есть еще не академическая способность или неспособность распознания. Но он же вот необычный, нестандартный.
Творческий.
Я убегаю от слова творческий одаренный, требует повышенного внимания,
конечно,
к себе.
Конечно.
Он же требует: дайте мне, пожалуйста, место, где я смогу реализовать себя.
Ну, так бы с этого мы начали. Короче, у нас мы не успеем сказать
не успеем,
главное.
Да.
Хорошо, тестирование прошли, выявили. И дальше что? Куда мы их деваем?
Самый важный.
Кто получает гранты за них?
Знаете, я просто хочу где-то сухой остаток от первого утверждения.
Давайте.
Мы пришли к выводу, что мы не измеряем одаренность. Вернее, не будем слово «одаренность» употреблять вообще в школу. Мы знаем уровень умственного развития, прежде всего.
И дальше.
Да, с помощью методик, которые вот сейчас нашлись у нас в России, так как мы делаем, пока никто еще не делал. В том смысле, что мы имеем юридическое право, мы нашли те методики, которые невозможно в интернете найти и так далее. Что мы делаем? Вот это и есть главный вопрос. Зачем? Мы делаем вот для того, чтобы, вот, скажем, в школе интеллектуал, в школе второй лицей есть возможность для одаренных. А надо, чтобы в обычной школе можно сейчас, имея новые технологии, имея подготовленные кадры...
То есть отдельные классы делать?
Неизвестно. Где-то отдельные классы, а где-то в рамках, может, одного...
Я бы обозначил так. Для того, чтобы выработать образовательную политику, которая позволила бы этих детей не загубить, этих учителей поменять на другие.
Лучше не
профессорам
скажу.
Разрешить работать с детьми, а второй школе дать максимум степени свободы, хорошее финансирование. В данном случае вторая школа как образ оазисов. Логично ведь, да?
Логично. Иначе говоря, чтобы не пропустить ни одного одаренного, дать ему возможность развивать свои способности в той школе, где он оказался, так сказать, мало ли, есть случаи, когда он не может уйти из школы по транспортным
причинам. Вот когда вы результат получите?
К сожалению, быстрее, чем мы бы хотели. Мы уже к концу декабря должны
будет что-то знать.
Иметь какие-то...
После этого результата мы сможем заострить с вами вопрос о том, зачем в школах уничтожают, ради того, о чем вы говорили, рост заработной платы, вот этих полуставочников, которые ведут кружки, клубы, студии и так далее. Это прибежище для... этих детей, которые не могут проявить себя в стандартной классной
системе. Вы абсолютно правы. Дополнительное образование, если мы хотим, чтобы каждый ребенок с повышенным уровнем развития был замечен, и его особые образовательные запросы, вот это ключевое слово, удовлетворялись, роль дополнительного образования резко увеличивается.
Уже помните эту чудную фразу.
Здесь очень важно
очень важно ближайшего развития общего. Конечно.
Правильно. Да. То есть вы правы абсолютно. Я бы хотела, чтобы это громко прозвучало. В рамках работы с так называемыми одаренными, а если говорить с детьми с особыми образовательными запросами, дополнительное образование играет большую роль. И вот это уничтожение кружков, спецкурсов, факультатив больше всего бить будет по способности.
Кстати, никто не призывает их уничтожать.
Но если платно, кто-то же не сможет.
Да нет, нет никакой платности. Вот никто, нет, об этом никто ничего не говорит. Просто это становится, к сожалению, вынужденным шагом для того, чтобы их сохранить. Вот то, что вы называете
платностью. Да, я думаю, что будут найдены какие-то механизмы.
И мы совершенно не затронули, знаете, какую тему. Каково реализовать свою одаренность, я не успел эвфемизм подобрать, детям из семей бедных, где нет возможности платить, где нет возможности отправить и так далее. Но это тема другой передачи.
Да.
Подождите, а в каком возрасте исследовать-то надо?
А вы знаете, если не пользоваться термином «одаренным» и не вызывать вот эту бурю ожиданий, а пользоваться термином... Да, в каком возрасте уже, честно говоря, уже в 5 лет легко...
Нет, ну вы же сейчас не будете в 5-летних
нет, мы не
обследовать.
Будем. Но я хочу сказать, что если не пользоваться термином «одаренность», то различие по умственному развитию, временно иногда, у кого-то устойчивый, по-разному, можно и у маленьких детей в дошкольном возрасте.
Вот в данном случае, вот в этом тестировании, которое будет. С третьего класса. И до?
До 10, потому что в 11 возможности.
А как вы школы выбирали?
Вот, это очень тоже хороший вопрос.
Случайная выборка?
Просто мне везет все. Замечательные вопросы задаются. Я скажу, она случайная, но не так, что вот мы ткнем пальцем и выберем. Естественно, математики есть жестко, как бы сказать, согласованные способы создания, есть даже термин, репрезентативный. То есть... отражающий общую совокупность школ. В Москве около 2000, там что-то такое, 1700, дали полный список математику. В тот момент типы школ и сейчас до сих пор были. И он, исходя из округов, из типов школ, из общего набора, случайность – это такая вещь, которую надо в математике, во всяком случае, специальным образом делают. Это не то, что вот я говорю, вот... наша бытовая случайность. И нам сделали выборку из 60 школ, куда мы добавили еще для пилотного... Ну, в общем, в конечном итоге 63. Три школы было потом добавлено. Эта школа отражает по всем округам некую случайную... По типам школ. Там есть и интернаты, и центры образования, лицеи, гимназии. Более того, мы в параллели только один класс смотрим. И то у нас есть жесткие указания от математиков, какой класс брать. То есть в таких школах третий, скажем, берем от начала, а здесь второй. То есть мы должны везде действовать не так, как мы хотим, или как нам кажется случайно, а по определенным правилам, которые задаются научно.
То есть правильно я понимаю, Александр Кириллович, что в этих школах учителя будут бороться за поголовье, что называется, да, будут натаскивать, как на ЕГЭ,
думаю,
вот на эти тесты
будут.
Своих
они
детей.
Не смогут
для того, чтобы потом, поскольку, как я понимаю, речь идет не о том, чтобы отдельно куда-то этих детей забирать и делать для них отдельную школу, а оставлять их в этой школе и создавать им условия для обучения здесь. Тогда будет борьба за гранты.
Вот это сейчас я отвечу. Да. Значит, здесь штука вот какая. Значит, по поводу тестов Равена, это тесты с выбором ответов там в разных ситуациях.
Да.
Вот, я очень советую всем посмотреть в интернете. Есть такая статья академика Васильева «Математика», называется «Самый лучший тест», где он протестировал сам себя на эти тесты. Вот. И что из этого получилось, это просто детектив.
На каком возрасте был академик Васильев? Тоже
Вот сейчас, уже сейчас. Уже будучи академиком.
Дорогие товарищи,
пошли
дальше. Заканчивать буквально...
Два слова. Значит, я считаю, что не надо ни в коем случае выявлять одаренных и говорить о том, что они вот интеллектуально одаренные. Им надо создавать развивающую среду. Для этого должны быть возможности у отдельного учителя, вот говорил Ефим Лазаревич про кружки, факультативы, значит, все это должно быть. Значит, должна быть возможность дополнительного образования за пределами школы, вплоть до переезда,
так сказать... За пределы Российской Федерации?
Нет, сначала за пределы
куда
города,
вы там предлагали
как
в Америке?
Есть вот этот СУНС новосибирский, СУНС московский.
Я про Зазибар говорил вообще-то. Да.
Вот. То есть должна быть иерархия возможностей от самых начальных до...
Да. Товарищи, простите, знаете, меня ради бога, Ефим Иванович, все,
фразу,
конец.
Не фразу, а
говорите.
Слово. Надо бы учителей научить распознавать это, дабы они в этом не видели врага нации.
Окей, это будет тема нашей следующей программы,
да.
Будет связана
да.
как раз вот
да.
с этим разговором. Спасибо вам большое.
Психолог.
Ну и денек. Спонсор выпуска.